Глава 30. Место, куда он направлялся, располагалось в самом глухом углу квартала. Изучая надписи на стенах, Дженко догадался, что уличные банды поделили между собой каждый сантиметр этого своеобразного анклава. В самом деле, едва Бруно миновал перекресток, откуда виднелась заброшенная школа, у него возникло впечатление, будто он пересек невидимую границу. Автомобиль с тремя парнями в банданах и солнечных очках тут же увязался за Саабом. Ребята, стоявшие на стреме, доложили о вторжении постороннего, догадался Дженко. Этой троице было дано задание следить за ним, не спуская глаз. Ничего удивительного. Год назад разразилась война между бандами, меньше чем за неделю оставившая на улицах около 20 убитых. Сбыт наркотиков, дележ территории, поди пойми. Жертвы совсем юные, не старше 20. Жизнь в этих трущобах ценилась так мало, что матери, производя на свет сыновей, уже знали, что переживут их. «Очень скоро тебя это уже не будет касаться», — подумал Бруно себе в утешение. «Мир живых со всеми его проклятыми противоречиями может отправляться в тартарары». Дженко вел машину, держа руки на виду, на руле, давая понять надзиравшим за ним юнцам, что не имеет враждебных намерений. На пассажирском сиденье лежала бутылка виски, которую он купил в специализированном магазине. На приборную доску поместил примитивную схему, которую молодой священник из Церкви Божьей Благодати начертил на листке бумаги, объясняя, как добраться до места. В этих краях спутниковые навигаторы выходили из строя, а на картах, найденных в интернете, зона обозначалась большим белым пятном. Добравшись до нужного здания, он припарковался рядом со скамейкой, прихватил с соседнего сиденья бутылку виски и вышел из машины. Полуденное солнце палило. Бруно чувствовал тяжесть в затылке. Огляделся, чтобы надзиравшие за ним парни отчетливо видели, куда он идет. Потом неторопливым шагом направился к входу. Как только Бруно переступил порог, ему в ноздри ударил запах кухни и дезинфицирующих средств. В холле стояли разнокалиберные пластиковые стулья и столик с россыпью брошюр на медико-санитарные темы, от профилактики венерических болезней до советов по уходу за зубами. В данный момент в этом помещении, похожем на зал ожидания, только какой-то бездомный спал на полу, наверное, пришел сюда, спасаясь от жары, и никто не прогнал его. Учреждение напоминало медицинскую консультацию, но, по словам приходского священника, который и направил сюда сыщика, представляло собой нечто большее. Его называли гаванью, поскольку люди главным образом приходили сюда умирать. Бедняки, бродяги, люди, у которых не было в мире никого, кто мог бы о них позаботиться. Родные не пускали их на порог, а сами они не могли позволить себе пребывание в больнице. Дженко не нашел никого, к кому можно было бы обратиться, поэтому спрятал бутылку за пазухой и начал подниматься по лестнице, ведущей на верхние этажи. Ступеньки не внушали доверия, перила опасно раскачивались. Толкнув застекленную дверь, ведущую в палату, Бруно осознал, что в конечном итоге его неминуемая смерть не такое уж несчастье по сравнению с тем, что ожидало человеческие обломки, прибившиеся сюда. Вентиляторы на потолке не освежали, а только разгоняли пропитанный миазмами спертый воздух. Коек не хватало на всех, некоторых устроили на раскладушках, а кому-то пришлось довольствоваться инвалидным креслом. Но Дженко сразу поразило то, что никто не жаловался. Почти полная тишина царила в палате. К как будто все они давно уже приняли неизбежность конца и ждут его с великим достоинством, точнее, со смиренным терпением, — поправил он себя. Наконец он заметил кого-то из обслуживающего персонала. Невысокая полная женщина средних лет с короткими седыми волосами. На ней были красные поношенные кеды с огромным высунутым языком. Юбка до колен и футболка размера на два больше, чем нужно, с логотипом Rolling Stones. На шее красные пластиковые четки. Женщина заметила его и, даже не спросив, кто он такой, одарила чудесной улыбкой и пошла навстречу. «Добрый день!» — приветливо сказала она. Когда на него устремились голубые глаза невиданной чистоты, Бруно как будто коснулась необычайная благодать. «И вам день добрый», — проговорил он с запинкой, стараясь скрыть свою грусть. «Я ищу человека, который попал сюда к вам, сторожа церкви Божьей благодати. Его имя Уильям, но все зовут его Банни». Женщина как будто нахмурилась. «Да, он здесь», — подтвердила она. «Вы его друг?»
«Да», — кивнул Бруно. «Узнал вот, что Банни захворал, и решил его навестить».
Он тоже почувствовал, что женщина ему не верит. Может, даже заметила бутылку, спрятанную за пазухой. Но ничего по этому поводу не сказала.
«У него нет друзей», — проговорила она вполголоса, будто не хотела, чтобы ее услышали другие пациенты. «Сестра Никла, можете подойти на минутку?»
— позвал кто-то от входа в палату. Женщина повернулась к девушке, очень хорошенькой, которая принесла тазик с полотенцами. Бруно поразился, узнав, что перед ним монахиня.
«Сейчас иду»,
— откликнулась женщина и снова повернулась к Бруно.
«Вам здесь не место»,
— произнесла она очень мягко. Потом неожиданно подняла руку и погладила его по небритой щеке. Эта ласка ошеломила его. Каким-то таинственным образом он уверился. Сестра знает, что ему осталось недолго, и хочет дать понять, что все хорошо, что не надо бояться.
«Вы неверующий», — вздохнула монахиня. «Жаль».
«Я усвоил, что мир лежит во зле», — сказал Дженко, решив, что дальше притворяться бесполезно. «Если Бог создал мир, значит, и он зло. В сущности, достаточно посмотреть, как он обходится со своими возлюбленными детьми!»
Он обвел рукой переполненную палату. Никла одарила ждущих помощи сочувственным взглядом.
«Я называю это место гаванью не потому, что здесь последний причал. В действительности их плавание еще не началось. И место, куда они направляются, похоже на безбрежное теплое море».
Бруно подумал о Мэг Форман. Ему показалось, что женщина читает в его сердце, как в открытой книге.
«Море, нарисованное рукой ребенка»,
— вымолвил он неожиданно для себя. Никле уподобление понравилось.
«Но Бог и есть ребенок. Разве вы не знали? Поэтому Он причиняет нам зло, не отдавая себе отчета».
На этот раз и Бруно улыбнулся, позавидовав такой крепкой вере. Сестра вдруг посерьезнела.
«Человек, которого вы ищете, в крайней комнате в конце коридора».
Указав направление, она взглянула на Бруно с беспокойством.
«Будьте осторожней»,